Eu svobodan. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Литератор, писатель Анастасия Смирнова. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поэт Владимир Вишневский. Володь, привет.
Привет. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Писатель-издатель Михаил Нисельбаум. Миша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас на связи по телефону актер, психотерапевт Александр Апопорт. Александр, здравствуйте.
Привет, привет, привет.
Привет, привет. Рада вас слышать.
Взаимно.
Тема нашей сегодняшней передачи «Одинокие люди». Тема серьезная, поскольку люди темы отличаются от нельди, что бывают одинокими, и одиночество обычно выражается в таком жесте. Сидит девушка, обхватила колени руками, пригорюнилась и думает о том, не пойти ли броситься ей на рельсы. Но на самом деле одиночество – это то самое нестандартное и неоднозначное вещь.
Состояние, да.
Состояние, да, правда? Когда,
конечно,
оно,
да,
может привести и к рельсам, а может
к какому-то прорыву художественному, да.
И художественному.
На полосу.
Да, да, вот именно. И это счастье порой, и порой глубокое несчастье. Вот об этом мы поговорим. Люди, которые сидят у нас сегодня возле приемников и нас слушают, они тоже, наверное, хорошо понимают, что такое одиночество, поэтому будем считать, что не мы им будем рассказывать, а вместе будем думать о том, какое одиночество нам нужно, а какое совершенно не нужно. Михаил перед программой сказал, что он специалист по одиночеству, поэтому мы, Михаил, вам даем слово. Так что ж такое на самом деле одиночество и какие виды одиночества вы знаете?
Ну, в том творческом кругу, в котором я начинал что-то писать, слово «одиночество» – это всегда была однозначно положительная категория. Все сразу же вспоминали Рильке в переводе Ахматовой «О святое мое одиночество, ты, и дни просторные, светлые и чисты, как проснувшийся утренний сад». То есть одиночество не как состояние вынужденное, не как состояние человека, у которого никого нет, а как состояние человека, который независим, который находится на некоторой вершине и который только вот в том состоянии, когда нет никаких помех светского, социального толка, может по-настоящему разговаривать с людьми, с Богом, сам с собой, в конце концов.
Это такой романтический культ одиночества, который перерастает потом в символизме культ одиночества, который скрашивает порой присутствие Бога. Правда?
Да, сразу же вот вспоминаются картины немецкого романтика Фридриха, где в каждой картине есть какой-то человек, вот огромный пейзаж, горы,
тёмный,
да,
тёмный,
или,
страшноватенький,
или развалины готического собора, и маленькая фигурка, которая всегда отвернута, которая никогда не входит в контакт. Такой магический представитель одинокой души, которая общается с бесконечной вселенной. Вот это вот то одиночество, которое представляет собой ресурс, пружину, какой-то заряд, с которого как раз и начинается там подлинная дорога.
Вы вспомнили Фридриха, а я вспомнил Левитана «Над вечным покоем». Помните, там озеро, такая тихая среднерусская природа, и сидит монах, и совершенно одинокий. И была такая история: в Третьяковскую галерею пришла группа узбеков, и они ходили, и искусствовед, гид рассказывал значение каждой картины. Вот этот, вот тут вот Иван Грозный убивает сына, почему убил, как убил, посмотрите, какие глаза у него и так далее. Ну, дальше, дальше, дальше и дальше. А потом, как полагалось тогда в советские времена на выставках, да, научные уже опытом искусствоведения посетители должны были сами высказать свое отношение к картине и объяснить, что там на ней происходит. Они, узбек, группа товарищей, подошла к «Над вечным покоем» Левитан и спросил гид, говорит, какое чувство вызывает у вас эта картина? Ну, понятно, «Над вечным покоем». Узбеки призадумались, потом один вышел вперед в тюбетейке и говорит, какие чувства? Веселые. И все так как-то немножко оторопели.
Была такая знали, шутка.
Что... Подожди. Да. И гид оторопевший сказал, почему веселые? И что вы думаете, сказал узбек? Воды много.
Да. Такая шутка вам дальнейших творческих узбеков. Вы знаете, что я просто включаюсь в этот разговор, хочу, ну, просто в режиме онлайн дружеском порассуждать. С одной стороны, мы возрастали, и ты это помнишь, в убеждении, что одиночество – это есть некое творческое состояние, которое способствует там, созданию новых стихов. Мы, ну, в общем, был, были такие... Да, да. А, значит, с другой стороны, не хочется никому... В общем, живя, как живешь, там, и работая, как работаешь, не хочется никому навязывать собственный рецепт там, творческого состояния, как некое ноу-хау, которое для нормальных людей может быть нормальным. Значит, не хочется никому желать одиночества, потому что если для нас одиночество там чревато сублимацией, которая вызывает новые там, стихи, новый там, креатив какой-то. Я недавно написал стихи такие: «Дай вам Бог не познать эту тишь и озноб, что все позабыли, и вот-вот ты себе позвонишь с городского себе на мобильный». Ну, не хочется, чтобы наши критерии, там, то, как мы себя возводим в состояние творческое, там, креативное, для нормальных людей это не нужно.
А мы ненормальные.
Мы ненормальные.
Я... Хорошо. Собралась группа ненормальных людей поговорить о одиночестве.
Так ведь это же, в конечном счете, иллюзия, потому что каждый человек, вступая в разговор, становится другим. Он раскрывается для себя самого по-разному, в зависимости от того, с кем он общается. Ну вот мужчина впервые встречается...
Двойные стандарты, конечно.
Встречается, там, скажем, с девушкой и распускает павлиний хвост. С разными девушками, если мужчина в творческом отношении состоятельный, это разные хвосты. И за это огромное спасибо девушкам.
Одиноким.
Да нет, одинокие девушки – это не то, что нас влечет, правда, Михаил? Почему сразу же вы ко мне?
За
Виктора я уверен просто, но
так,
тем не менее.
Дайте девушке сказать.
Давайте дадим сказать девушке. Так, все, мы умолкаем. Девушка, слово девушке.
Последние 10 лет я живу между Голландией и Россией.
Это уже.
И вот не устаю удивляться, как по-разному к одиночеству относятся, так скажем, нормальные люди в России и в Голландии. В Голландии одиночество – это норма жизни.
То есть, вот так, да?
Да. Каждый третий человек в Голландии живет один. Я когда, помню, приехала, я все удивлялась, почему все расфасовано такими маленькими порциями в супермаркете.
Три картошки,
чуть-чуть риса в пакетике. Да. Я думала, что такие детские порции. Оказалось, что...
Может быть, они жадные, я думала, вначале.
Может быть, жадные, да. Думаю, это же удобно так подумать. Mm. А вот, потом я увидела коробочку, на ней было написано «Tea for one», «Чай на одного». Mm. И тут мне как-то стало сразу все понятно, потому что людям, когда вы одни, много вам не надо. Вот, и как-то под это подверстано вот, ну, целое как бы общественное такое мировоззрение. Ну, как в России, к 30 годам девушка замуж не вышла, одна, ну, бедная, значит, ей что-то не то, наверное. И как-то все начинают, ну, как туча такой.
А в Голландии, если
а в Голландии,
вышла до 30
если
лет,
вышла,
тоже
наверное,
не то.
Наверное, с ней что-то не то.
Какой экстрим такой, да.
Вот, и до сих пор, вот я как раз удивляюсь, что до сих пор самая популярная книжка в Голландии – это «Робинзон Крузо».
Почему?
А я вам расскажу, потому что это книжка про то...
«Сто лет одиночества».
«Сто лет одиночества», может быть, это такая слишком перегретая для них литература. А вот «Робинзон Крузо» как раз это описание, на самом деле. Дело не в том, что это авантюрный роман, потому что авантюрных романов было много. А вот эта история про то, как обычный человек, Робинзон Крузо, он кто? Он просто обычный плантатор.
Ну, не поэт же,
да,
не
Владимир Вишневский. Да, у него...
Плантатор.
Он плантатор. Да. У него в Бразилии маленькая плантация. Почему он попадает в эту катастрофу, в шторм, и почему корабль тонет? Он едет за неграми в Африку, потому что у него на плантации не хватает рабочих.
И его за это наказала природа.
И его, да, высшие силы его за это наказали.
Обстречает чудо-женщин.
Вот, да. и он выживает там, обычный человек, за счет того, что он себя организует, что за счет силы воли, ничего особенного в нем нет, ничего он там из велосипеда на этом острове не изобретает. Он просто выживает, вот такой западный человек, он выживает один, и он доказывает, что он способен, ну, как бы на героизм, не являясь героем. И, кстати, вот очень популярный...
Это невероятно символический такой символический роман, да, когда в одном романе видна вся структура Запада.
Абсолютно.
Как она складывалась.
Это схема, да, по которой живет средний голландец.
Да. И Голландия в особенности, потому что в Голландии ничего природа не дает по умолчанию. Да, всего нужно добиваться, и добиваться там не раз в жизни, не раз в год, а каждый день. Ведь там практически все приливы, вся роза,
все дамбы.
Да, дамбы, роза ветров, вся это все учитывается там повседневным трудом. Это уже привычка.
И чтобы голландцам было не столь одиноко, все поля высажены тюльпанами.
Тюльпаны как-то там, их обрадует как-то их одинокой обрадует, жизни. Да. Но они, между прочим, умеют и коллективно действовать прекрасно. Может быть, из-за того, что они как-то умеют хранить свою личность, вот как-то огораживаться. Потому что, кстати, интересно, что всем в 17 веке, когда голландцы поплыли в Новую Зеландию, назвали ее Нью-Зеланд, то есть по имени провинции голландской, они, в отличие от португальских и испанских моряков, никогда не поднимали восстание на кораблях, никогда не восставали против капитана, потому что они чувствовали себя комфортно, в замкнутом пространстве могли плыть на другой конец земли, и им это не мешало. Они умели быть одни, находясь в компании.
И они на улице, голландцы одни, да, когда они идут, они, кажется, в глаза друг другу.
Нет,
не
смотрят.
А вам не кажется, друзья, что мы сейчас, это абсолютно не постыдно для нас, творить такую мифологему, значит, по отношению к голландцам, они даже не подозревают, что мы их так мифологизируем.
Почему? Я им говорил много раз.
Вы им говорили, это значимо, конечно, но, тем не менее, вот... У меня такие стихи, надо же, отдельные мужчины все еще хотят отдельных женщин. Но в том плане, что, ну, вот отношения разнополых...
В одиночестве.
Конечно, да, нет, потому что вот одиночество, вот хорошо, я верну нас к теме нашей, к теме, которая вброшена, да, мы говорим об одиночестве. Значит, хорошо, есть прогрессивный голландский опыт, есть кудрявый, значит, вздрюченный опыт российский, да, значит, но в то же время то, что, повторяю, отдельные мужчины все еще хотят отдельных женщин, и наоборот, это мыслится не как норма, а как некий восторженный как прецедент, что все еще это есть. Ну, хорошо, все-таки разнополые, которые борются с одиночеством путем того, что они стремятся друг к другу, это прецедент, который вызывает у нас там восхищение или там одобрение, но это же норма.
Понятно. Но это не только людская норма, это вообще норма млекопитающих, по-моему. Тут, но об этом мы поговорим чуть попозже. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор, ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литератор Анастасия Смирнова, поэт Владимир Вишневский, писатель, издатель Михаил Нисенбаум и актер-психотерапевт Александр Рапопорт. Тема нашей передачи «Одинокие люди». Александр, вы слышали то, что говорили наши гости?
Я, Виктор, я сижу и подумал, я вот здесь сижу, мне так вроде бы должно было быть одиноко, Я подумал, что еще какое-то время назад, достаточно небольшое время назад, я бы, наверное, слушая вас и понимая, как вам там хорошо и как я от вас оторван, наверное, почувствовал бы себя очень некомфортно некоторое время назад. Но, учитывая то, что в моей жизни было много ситуаций, когда я попадал в вынужденное одиночество, то я научился, я вывел для себя такую формулу, что счастье или несчастье – это всего-навсего разница между ожиданием и реальностью. И негативные отношения или позитивные отношения, скажем, к феномену одиночества или к состоянию одиночества, зависит всего-навсего от того, как ты себя в этом состоянии, как сегодня модно говорить, позиционируешь.
Это верно, абсолютно, да. Да, Александр, а я вот, знаете, хотел вас спросить даже более конкретно о вашей профессии. А вот актер – это одинокий человек?
Опять же, да. вообще, как правило, необыкновенно одинокий. Потому что актеру всегда не хватает очень одобрения. Точно. Со стороны определенной референтной группы.
Точно.
И в эту референтную группу часто входят люди, самые близкие, то есть его семья, его родные, его какие-то очень, которые как раз меньше всего одобряют его. Понимаете? А ему нужна вот зрительская, конечно, зрительское одобрение здорово, симпатии, слава, все узнаваемость, все здорово. А вот свои, когда, свои, особенно на начальном периоде, когда вот Володя Вишневский сейчас сказал о том, что мы когда-то оправдывали одиночеством то состояние, в котором появляются наши наиболее удачные какие-то продукты.
Да.
Но ведь каждый из нас, вот я думаю, что все сидящие сейчас в студии, включая меня, все эти люди на каком-то этапе, вот если вспомнить детство, чувствовали себя белыми воронами. Откуда появилась вот эта наша тяга выразить себя?
Хорошо. Александр, действительно очень правильная идея, что актер, да, кстати говоря, вообще любой творческий человек все время ждет одобрения от близких, и это одобрение приходит с трудом, потому что или это одобрение слишком легкое, мол, ах, получается прекрасно, или наоборот очень тяжело, а почему у тебя так получается, а у других не получается?
Можно подхватить твою мысль.
Да.
Значит, есть такое слово, оно как русское слово. А русский язык я обожествляю, потому что я, ну, просто не живу, и он в жилах моих течет. Но есть такое слово, я всегда об этом говорю, самодостаточность. Как слово оно хорошее, но как понятие, которое применимо к, там, к моей практике жизни, оно, я его отрицаю, потому что мы, и об этом говорил я, Рапопорт, Александр, и вы, оно не может быть к нам применимо впрямую. Как может быть самодостаточным вот такое сытое понятие? Мне, как там, литератору, как там, выступающему человеку, нужно одобрение аудитории, зрителей.
Это очень точно.
Я не могу быть самодостаточным.
Если
я
самодостаточный, да, то тогда ты не впадаешь в одиночество.
Конечно.
Правильно?
Да.
А если не самодостаточный, тогда возникает этот вот угол одиночества, который ты пытался чем-то заполнить.
Ты меня одобрил, я так понимаю.
Я думаю, что я тебя понял. Мне кажется, что как раз в Голландии самодостаточность – это положительное понятие, в отличие от России. Правда?
Да, безусловно. Там есть такая идея, что каждый человек должен беспредельно контролировать свою жизнь и за нее отвечать. И поэтому одинокий человек, он как бы абсолютный пример вот такой ситуации, когда никто ему не помогает, он ни на кого не может рассчитывать. Он должен всегда считать, что вот если случится наводнение, он будет рассчитывать только на себя. Да,
самое давай. Интересное, что мы, говоря об голландском пути, российском нашем, уникальная российская жизнь, у нас нет противоречия. Мы говорим о двух, значит, сторонах одной медали, если это вообще медаль, потому что вот хочется быть независимым.
Мы выдали медаль одиночества.
И, собственно, как происходит, возникает эта иллюзия одиночества, как происходит уход? Человек не получает этого самого одобрения, ему не нравится, как его видят.
Падает самооценка.
Да, да, он говорит, ну, тогда я уйду, тогда я окажусь в стороне от тех, кто меня не понимает, читай, не одобряет. И вот это для него стимул для того, чтобы в этом уединении как раз создать, разработать, излучать что-то такое, чтобы, наконец, все пришли, зааплодировали. То есть, на самом деле, мы говорим просто о разных перегонах и станциях одного и того же пути.
Александр, в какой период жизни действительно наступает полоса одиночества? Я помню хорошо, что я чувствовал себя безнадежно, невыносимо одиноким где-то в лет 13. Мне казалось, что жизнь
Даже еще раньше. Вот когда вот эта пресловутая боязнь темноты у детей, вот у Фрейда, а еще больше у Анны Фрейд, были как раз работы по тому, что вот эта боязнь темноты, она ассоциируется именно с отсутствием там какой-то информации о наличии кого-то еще. И ребенок, находящийся, скажем, в темной комнате, когда его родители там тренировали, чтобы он не боялся, он все время говорил: ты говори, говори со мной.
Да-да.
Говори со мной. А зачем говорить? Ты же меня не видишь все равно. Но я тогда знаю, что кто-то есть. И вот это, кстати говоря, распространяется и на людей взрослых тоже, когда, допустим, он и она живут в разных частях света, ну, по какому-то стечению обстоятельств. И она говорит: я же тебя не вижу. А он ей говорит: но ты же знаешь, что я для тебя есть. Понимаете?
Да.
И вот это состояние, и вот тут можно сказать: я одинок, а можно сказать: нет, я не одинок. И тут все зависит от субъективного ощущения, от того, как человек договорится с самим собой. И в этой ситуации можно говорить о людях, которые так решили для себя, а можно говорить о людях, которые попали в эту ситуацию...
Как в капкан.
Как в капкан. Вот помните, был фильм с Томом Хэнксом, я не знаю, как он здесь назывался.
«Castaway».
«Изгой», да?
Ну, это Робинзон Крузо.
Да.
История.
Ну, это, по сути дела, Робинзон Крузо. Помните, как он в конце концов...
Разрисовал мяч.
Да, разрисовал мяч и стал чувствовать себя комфортно. Вы знаете, в моей жизни, я не знаю, уместно, неуместно, в моей жизни была ситуация, когда я оказался за решеткой, что называется. Я попал в одиночную камеру, а человеком я был очень общительным, и первое, что я сделал, когда за мной закрылась дверь, я начал искать телефон. На полном серьезе, понимаете?
Это правильно, это понятно.
Хорошо.
Коммуникации.
Хорошо. Мы еще про одиночную камеру поговорим чуть позднее. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, сегодня у нас в гостях литератор Анастасия Смирнова. Кстати говоря, совершенно замечательные рассказы пишет Настя. Поэт Владимир Вишневский, писатель, издатель Михаил Нисенбаум и актер-психотерапевт Александр Апопорт с нами по телефону, по тому самому телефону, о котором мы только что говорили. Тем нашей передачи «Одинокие люди» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственной большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Россия не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил российский президент Дмитрий Медведев. В субботу он наградил медалями военнослужащих, участвовавших в российско-грузинском вооруженном конфликте в августе прошлого года. В Грузии, Южной Осетии и России сегодня вспоминают жертв конфликта. Партия «Яблоко» будет участвовать в выборах в Тульскую областную думу. Во главе утвержденного в субботу списка кандидатов – депутат областной думы Сергей Филатов. Ранее «Яблоко» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Его возглавил лидер партии Сергей Митрохин. Трое россиян из экипажа германского судна «Ханса Штавангер», освобожденного сомалийскими пиратами, вернутся на родину в начале будущей недели. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный редактор издания «Морской бюллетень Софрахт» Михаил Войтенко. Ранее сообщалось, что российские моряки уже доставлены в Кению. Москва, Петербург и Нижний Новгород занимают первое место в России по числу нападений на почве ксенофобии, сообщили правозащитники. В Молдавии 4 партии, получившие большинство в парламенте по итогам выборов, сформировали правящую коалицию под лозунгом «За европейскую интеграцию». Своей главной задачей они назвали восстановление в Молдавии правового государства. В Казахстане главный редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов приговорен к 3 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконном приобретении секретных материалов и разглашении служебной тайны Комитета национальной безопасности. Ирак запросил у Ирана информацию о 3 американских туристах, задержанных иранскими властями при случайном пересечении границы.
Радио «Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. Сегодня у нас в гостях литератор Анастасия Смирнова, поэт Владимир Вишневский, писатель и издатель Михаил Нисельбаум, актер-психотерапевт Александр Рапопорт. Тема нашей передачи «Одинокие люди». Михаил, еще до передачи, несколько дней назад, вы мне звонили по телефону и рассказывали о судьбе одного писателя, поэта, да, из Тагила, да, верно я говорю?
Да, я...
И вот мне показалось, что это тоже очень интересная тема творческого одиночества, а может быть, социального, а может, вообще даже экзистенциального и глобального. То есть,
я что... думаю, что все эти стороны как-то сфокусировались, сошлись в один узел, потому что замечательный тагильский поэт Фаат Гарипов, человек, который пишет и выговаривает слова так, как будто он впервые вводит их в обиход, совершенно не засаленный употреблением. Вот. Он всегда исходил из того, на мой взгляд, ошибочного убеждения, что поэту достаточно только написать хорошо. Все остальное кто-то сделает за него. Одинокая работа поэта – это все, к чему он чувствовал свое призвание и в чем видел свой долг. И когда в конце 80-х годов его сократили на работе, где он, вот как это бывало часто, там работал, чего-то такое сторожил через сутки на трое, вот, он уже устраиваться на работу больше не стал. Как-то увидев в этом знак судьбы очередной, жил со своей матерью на ее пенсию, потом матери не стало. С ним жили какие-то люди, которые когда платили ему за угол, когда просто его кормили. Вот. А потом он решил, что ему нужно уходить из города, что город – это враждебная среда, нужно продать здесь квартиру, купить дом где-нибудь в татарской деревне и там одиноко, общаясь только с Богом и с природой, писать то, вот к чему он призван. Вот, квартиру он продал, дом купить не успел, не собрался, в конце концов, видимо, почувствовал нерешительность какую-то.
Это часть энциклопедии русской души, вот точно. Квартиру продал, а дом не
дом
купил.
Не купил,
да. А деньги пропил.
И какое-то время, да, вот вместе с друзьями он жил на эти деньги, потом эти деньги, разумеется, закончились, и где-то с осени прошлого года человек оказался на улице, ночевал на автобусных остановках, при том, что он по всем своим бытовым привычкам очень чистоплотный, очень опрятный человек. Такой вот уральский Кнульп, если кто-то помнит этот чудесный рассказ Гессе. Вот. А надо же еще понимать, что такое нижнетагильские подъезды и автобусные остановки. Он выжил чудом, потому что у него случился туберкулез, и его взяли на полгода в туберкулезный диспансер.
Михаил, извините, он продолжал писать в подъезде и на автобусной остановке, или он прекратил всякие стихотворные свои опыты?
Он их не писал, он их сочинял и пересказывал. Вот я знаю только один такой опыт, это Мандельштам, вот человек, который создал стихотворение, рассказал его узкому кругу людей, когда-то записывал, когда-то не записывал. Но когда он оказался в больнице, он стал записывать, а иногда присылал что-то мне по телефону.
Сейчас что он делает?
Сейчас сколько там его могли держать? Его держали, потому что понимали, что это не просто бродяга. Но его выписали из больницы, он опять на улице. Поэтому вот от лица каких-то именитых, известных людей, в том числе вот и от писателя Виктора Ерофеева, было составлено письмо на имя тагильских властей с тем, чтобы человеку все-таки дали какой-то угол, хоть место в общежитии какое-то, потому что еще одной зимы, я боюсь, он не выдержит. И вот удивительный пример, как человек в социальном отношении, опускаясь на самое дно и даже, я бы сказал, в подвал, в отношении творческом и литературном, поднимается все выше и выше, все точнее и точнее, все ёмче выражается.
Это с этого мы начинали этот разговор, да. Когда говорили о том, что, наверное, писателю поэту нужно одиночество, а кроме того, наверное, даже чуть-чуть страданий, но так, чтобы они не захлестнули,
да,
его
это
жизнь.
Вот письма к молодому поэту Рильке, вот ровно об этом.
Александр, я еще, знаете, хотел вот о чем вас спросить. Мне кажется, что еще очень тяжелый период, это где-то от 16 до 25 лет, об этом писал Набоков, он говорил, что это был самый грустный и бездарный период, когда вот в самом деле он превратил одиночество в ловушку, не настроил себя на то, как и чем преодолеть одиночество, и провалился просто в какую-то дыру. Действительно, одиночество молодежи – это очень важная тема, правда?
Одиночество молодежи – важная тема. Сегодня это имеет другое немножко лицо, чем было тогда, в силу вот всего того, что происходит с набором информации, который получает. И с тенденцией сегодняшней молодежи все-таки сбиваться в толпу, понимаете? Mm-hmm. Тогда это в такой степени не было развито. Сегодня мне иногда страшно, не страшно, досадно смотреть и слышать, как общаются молодые люди, вроде бы талантливые, вроде бы образованные, вроде бы симпатичные ребята, а и вроде какой-то вот у них и новояз какой-то вроде бы модный, там, прикольный, клевый, но вот они одинокие, потому что они не могут проявиться. Малейшая попытка проявления, родители уже ими не занимаются, они вроде выросли.
Мне нравится это слово «вроде», это действительно как бы.
Нет, в данном случае «вроде» не слово «паразит», это не то.
Я абсолютно с вами согласен. Вроде
они вроде выросли, родители для себя успокоились, что вроде им уже теперь заниматься ими нужно. А дети-то не выросли. Им еще нужно посоветоваться с родителями, а посоветоваться очень часто не получается, потому что родители не знают того, как советовать и что советовать. Сами родители, их никто в свое время не научил. И вот эти дети...
И потом это другая жизнь была, правда,
да,
Александр?
Да. И вот эти дети болтаются между толпой и семьей, которая не может им ничего дать. И некоторые из них, меньшинство, начинают идти каким-то своим путем, потому что позитивным, негативным с точки зрения общества или там...
Путем Робинзона Круза.
Да, и путем... Вот. А наибольшая часть все-таки сбивается в толпу. И в этой толпе теряет самое лучшее время, когда можно как раз время становления, время превращения в личность, время приобретения качеств, которые потом во взрослом состоянии уже приобрести очень часто невозможно.
Александр, а вам не кажется, что вы упускаете такую важную реальность последнего времени, как интернет?
Да, я вот только хотел сказать, что...
Давайте об этом... Одиночество
в сети.
Нет, я не упускаю, но это же тоже толпа.
Почему?
Есть масса инструментов, которые предлагают борьбу с индивидуальным одиночеством, как Facebook, например. Если вы подсоединены к этому огромному сообществу, вы можете прекрасно существовать.
В том числе и рассказать о своих проблемах, не рискуя.
Можно. Нет, но это же никак не может заменить общение личностного.
Не заменить, но это то, чего уже никак нельзя сбросить со счетов.
Со счетов нельзя сбросить. Но вы знаете, мне приходится вести тренинги иногда как раз, на которые приходят люди молодые, которые хотят как-то по-другому существовать.
И вы вот знаете, Александр, просто перебью, потому что очень важно. На ваш взгляд, интернет – это путь к одиночеству или это путь из одиночество, ведь можно поставить дорогу и так, и так.
А это можно вот как ты, если ты рассматриваешь это как вспомогательный путь из одиночества, он будет вспомогательным путем из одиночества. Если вы придаете этому негативную коннотацию, ну так это и будет путь в одиночество. Все же зависит от субъективного ощущения. Вообще, состояние комфорта или дискомфорта, оно же субъективно.
Мне кажется, что вообще слово «одиночество» – редкое русское слово, которое описывает одновременно как бы центростремительную силу и центробежную.
Но тут, знаете, может быть, что, о чем очень важно поговорить, я просто боюсь, что вы об этом не вспомните, а время кончится. Об одиночестве в обществе, об одиночестве в семье, об одиночестве в паре. Вот что.
Одиночество вдвоем, да.
Одиночество вдвоем пресловутое, да. Да.
Вы знаете, я еще вот хотел немножко шире взять. Дело в том, что огромное количество произведений 20 века было написано об одиночестве. Ну, тут что там далеко ходить, ну, Кафка весь об этом, да. И когда Ницше провозгласил в Европе, что Бог умер, то наступило самое великое одиночество. Это то, что религиозные люди называют... То, что люди, то, что религиозные люди называют богооставленчеством, да, Бога, нас оставил Бог. И вот мы переживали, и здесь мне очень важно то, что вы сказали, Александр, то есть эту богооставленность мы переживали в течение целого века. И она была и в XIX веке, вспомним там, скажем, записки из подполья Достоевского, но там еще были какие-то внешние обстоятельства, ну вот не получилось жизнь. Неправильное воспитание, неправильное образование. Человек выпадает с правильной дороги, выпадает, да, и превращается в одинокого человека. 20 век всех объявил одиночество, экзистенциализм, философия одиночества. Понятно совершенно. И наши философы начала века, особенно Лев Шестов, просто демонстрация чистого одиночества. Но вот ситуация каким-то образом изменилась. Я сейчас не хочу вдаваться в философские тонкости, но хочу спросить, вот 21 век, он менее одинок, чем 20-й, если мы возьмем культуру, литературу, театр, кино.
Думаю, что, к сожалению, более.
Более. Интересный ответ. Настя, а вы что думаете? Ну, мы знаем вот эту, вот эту глухоту экзистенциализма, эту стену Сартра. И сейчас.
Вы знаете, вот один из моих любимых романов, смешно называть его любимым, такое жуткое произведение, называется «Американский психопат», по-моему, переведен так на русский язык, «American Psycho», Бретта Эстона Эллиса. Это, на самом деле, роман, который рассказывает о том, как человек пытается через списки вещей, которые он имеет или которые он хочет иметь, он подключается к определенному сообществу людей, к которому он мечтает принадлежать. При этом и работает, и как бы сила обратная. Он хочет делать что-то независимо от этого сообщества. И он начинает убивать, пытать, мучить других людей так, через жестокость и какую-то агрессию. Этого одиночества добивается. При этом он все время стремится быть в группе. И мне кажется, что невозможно преодолеть вот это противостояние и противоречие. Оно будет всегда. И поэтому я не уверена, что 21 век очень будет сильно отличаться от 20-го или 19-го или какого-либо другого. Я думаю, что всегда будет одна и та же ситуация. Интернет здесь до конца помочь решить эту проблему.
Ну, это понятно, до конца ясно, что нет, да. Но в чем-то он помогает. Ну, а именно богооставленность как тут? Здесь будет ли какое-то другое решение, как на ваш взгляд?
Вы знаете, ну вот любопытно, конечно, то, что я, опять же, хотел сказать кое-что про Голландию, поскольку на моих глазах разворачивается колоссальный приход мусульман в европейскую страну, и улицы заполнены верующими людьми. И я вижу многих голландцев, которые принимают ислам на этой волне.
И, серьезно?
Да. Да, и я вижу вот таких голландских женщин, крупных блондинок, которые ходят...
Так, может быть, это тоже бегство от одиночества? Это я не шучу.
Возможно, это... возможно, как раз эта богооставленность, она вдруг начинает ощущаться, да, острее, и ты бросаешься куда-то, где тебе предлагают какой-то свод правил, причем ислам-то не в таком крайнем своем варианте. Это чрезвычайно мягкая религия, и голландцам она очень как-то по душе, то есть она и одиночество личности предполагает какой-то степени, но и вписанность в общину.
Ну, и вообще идея помощи – одна из очень сильных как раз черт ислама. Помочь друг другу.
Да, абсолютно.
Тут важный момент. Я просто очень внимательно слушал то, что вы говорили, и очень проникся тем этим. Ну, вот интересно, вот все здесь присутствующие, не ущемляя тех, кто нас слушает, люди, которые, ну, в общем, что-то создают и пытаются написать что-то, да, вот есть противоречие между тем, что пользительно нам, как там людям, пишущим и создающим, и то, что есть для нормальных там людей, которые не обязаны что-то писать, правда? В принципе, одиночество – это продуктивное состояние, которое, значит, связано с тем, что мы можем, будучи в состоянии одиночества, там, креативном состоянии, что-то создать. Но это не надо навязывать тем, кто нормальные люди.
Это понятно. Да. Мы немножко об этом говорили. А вот скажи, когда ты в жизни больше всего был одинок?
Ну, я был одинок, когда я безответно любил. И это было... Ну, мы... Вот ты вспомнишь, примерно одно и то же время, когда мы с тобой работали, молодым писателем, подолгу, были такие стихи Игоря Шлевевского. «Чем мне труднее как человеку, тем как поэту легче мне». Но это правильно, может быть, с точки зрения там креативной, творческой, но с точки зрения нормальных людей это не нужно никому навязывать, правда?
А скажи, пожалуйста, вот мы тоже до передачи немножко думали о том, об одиночестве юмориста, то есть человек, который должен поставлять на рынок юмор, ведь это же тоже приходит какое-то ощущение такого, что ты один, что тебе никто не поможет, что тебе надо...
И даже не только на рынок, а вот, наверное, знакомые все время ждут, что вот сейчас пошутят.
Вот сейчас это... что-то скажешь, как
смешное. Дико смешное, да.
Сказать кое-что там смешное. Но, с одной стороны, мы противоречие, мы обязаны производить продукт, как я говорю, достойный вашего внимания, Михаил, достойный вашего внимания. В точке мы не можем это навязывать как рецепт нормальным людям.
Это понятно. Правда? Вот одиночество юмориста. Вот ты как юморист.
Ну, я почему? Я поэт. Ну, ты же знаешь, я поэт. Хорошо. Я могу себя в миру реализовывать как юморист, допустим. Да,
да? Вот именно в миру. Да. Я говорю именно в, так сказать, твоей мирской жизни. И тебя воспринимают как... Ты приходишь в компанию, ждут, а тебя ждут.
От меня ждут. Это очень мучительно, когда... И очень влом, говоря современным языком, когда тебя ждут... как у Маяковского, просим изобразить кое-чего, да, Шекспиара. Значит, от тебя ждут. Ты, с одной стороны, обязан удовлетворить ожиданиям, ответить ожиданиям людей, нормальных людей, которые для тебя читатели, и их надо уважать как читателей, правда? С другой стороны, с точки зрения художественной, ты, ну, хорошо, это входит в противоречие с тем, что ты хочешь там создать, сделать. Вот это вечное противоречие. И это... имеет отношение к одиночеству, потому что конечно. Одиночество – это продуктивное состояние, когда ты можешь что-то создать. Но это не...
Володь, вот послушай меня еще. Значит, ты выходишь как поэт из одиночества, когда ты создаешь что-то, что тебе кажется самому важным, нужным.
Да, безусловно.
То есть это
выход, преодоление. Да.
Это преодоление одиночества.
Ты меня понимаешь,
успех.
Как никто.
Айда Пушкин, Айда Сукин.
Айда Сукин. Это
преодоление.
Это нужно прожить. Да, абсолютно. Ты меня упредил, я хотел это процитировать. Айда Пушкин, Айда Сукин. Но мы не можем это, как универсальный рецепт, навязывать нормальным людям, нашим читателям, которым мы дорожим, как
фокус. Ладно, это еще поразберемся, кто нормальный, кто ненормальный.
Да, мы ненормальные.
Причислять себя к ненормальным – это тоже какая-то гордыня.
Посмотрим. Ну, понятно.
Когда публика диктует формат, к которому она привыкла, это не одиночество, это его противоположность. Ты зависишь от коллективных ожиданий.
Одиночество может выскочить из любого угла с кинжалом и зарезать тебя. Любого. Человек на пике успеха, он теряет друзей от огромного количества зависти.
Конечно.
Стоят
мы с тобой это знаем.
Все стоят и смотрят.
Ну, а что? Мы не знаем.
Человек на пике славы, говорю абстрактно, он тот самый человек, которому люди говорят, ты что-то обязательно сделал такого, о чем ты не можешь нам рассказать, но именно это тебя вывело наверх. И за ним всегда есть подозрение. Он обижается на них, попадает в одиночество. Есть другое одиночество, которое, я думаю, тоже знакомо всем нам. Настя, посмотрите, когда человек куда-то движется, да, он движется, он преодолевает какую-то одну за другой какие-то этапы становления, а его друзья остаются сзади, и они говорят, куда ты бежишь? Постой, остановись, постой с нами. А человек вырывается, потому что он понимает, что если он не переплывет, допустим, вот эту реку, останется на этом берегу с друзьями, то он не состоится. И на том берегу он очень часто остается одиноким. Ему просто не с кем говорить, потому что те люди считают его предателем. Ты нас предал, ты уплыл, ты там, ты живешь там, а не здесь. Я имею в виду не только географию переплыть реку, но и состояние, и развитие человека.
Витя, можно я подстрахую Настю, которую ты призвал к ответу, она сейчас ответит со свойственным блеском. Значит, мы с тобой, как никто, и нас друзья одобрят, знаем, что все, что мы можем высокопарно говоря, создать, мы можем взять только в одиночку. И тут не надо подстраховываться там цитатами из Мопассана, что писательский труд – это тяжелый труд в одиночестве, в одиночку, примерно так. Но мы можем только в одиночку что-то создать, а уж как нас оценят, используя то самое ненавидимое нами слово «самодостаточность», которое мы не имели...
Ну, это очень хорошо, это очень правильное слово «самодостаточность».
Да, не надо, да.
Я хочу еще... Я хочу еще к Александру обратиться. Александр, вы с нами?
Да.
Саша, у меня вот какой вопрос. К вам, как к врачу, обращаются люди, именно болеющие одиночеством?
Постоянно.
Постоянно. В чем их проблема?
Проблема как раз заключается в том, что не получая одобрения, допустим, от какой-то группы людей, близких, как правило, они считают, потому что не знают, что можно по-другому, что обязательно надо быть в какой-то группе, в каком-то сообществе, в каком-то, я не знаю, в какой-то, кучке, что ли. А путь от одиночества... Путь в комфорт, он как раз лежит в том, что человек живет сам по себе, совершенно спокойно общаясь с одной группой людей и с другой группой людей, которые между собой являются врагами. Понимаете?
Интересно.
И вот в этот момент, когда кто-то из близких говорит, или так, ты выбирай, или, допустим, когда вот расходятся мужчина и женщина, и жена говорит своим друзьям, вот ты выбирай, или ты со мной, или ты с ним. И... Человек почему-то считает, что он должен быть или с ней, или с ним. И он рвется. Наступает фрустрация, так называемая. Он рвется, его разрывает на части. А можно сказать, я тебя очень люблю. Я хочу быть с тобой в отношениях. Но я его люблю и с ним хочу быть в отношениях. Если ты на это идешь, то мы общаемся. А если ты на это не идешь, извини, значит, ты еще до этого не доросла.
Интересно, Александр, давайте немножко это разовьем. Так значит, получается, что дорасти – это значит разрешить, чтобы у жены был любовник, который может еще отрасти и превратиться в мужа будущего. Это где ж граница нашей терпимости?
Где предел роста?
Где же предел нашего духовного роста в этом смысле?
Дайте я отвечу. Я ведь говорю в данном случае не о допущении любовника у жены. Я говорю о допущении, чтобы моя, скажем, допустим, бывшая жена или там мой друг, с которым мы по какой-то причине поссорились, а у нас был человек, который общался с нами, я говорю о допущении, о расширении диапазона приемлемости, о разрешении ему, допустим, вот мы поссорились с Вовой Вишневским, не дай бог. Конечно. А я говорю, Вить, если мы друзья, то было бы очень хорошо, чтобы ты с Володей не общался. А могу сказать, Вить, в конце концов, я понимаю, вы же не ссорились. Вот и все, вот.
Правильно. Но на самом деле люди выбирают как раз разрыв. Люди выбирают разрыв, и это еще очень большая тема, которая...
Ты прав, абсолютно, да.
Потому что совместить вообще... Вот терпимость у нас в русском языке больше всего ассоциируется с домом терпимости. И это, к сожалению, и то ли язык нам это подсказывает, то ли наши нравы, но терпимость никогда не приводит к добру. Вообще все семьи строятся как раз по тоталитарному режиму. И вот я, написав книжку «Хороший Сталин», знаю, что «Хороший Сталин» — это каждый отец, который живет и командует своей семьей. И в этом смысле действительно это может быть и Голландия, и Америка. Как только возникает тот самый наш любимый западный либерализм в семье, то как раз провалов гораздо больше, чем побед. Вот есть вещи, которые мы не хотим исследовать человеческой природе. Как мы, кстати говоря, реально не хотим исследовать одиночество, потому что нам кажется, что мы одиночество запишем в какие-то негативные качества, отдадим ненормальным людям вроде Вишневского привилегию быть одинокими, а все остальные должны бежать от одиночества, потому что одиночество – это невыносимо. Вот и я, с чего начинал передачу, эта вот девушка сидит, обняв колени, и вот мальчик то ли от нее ушел, то ли никогда не пришел, то что-то такое бедное, несчастное. И тут Александр абсолютно прав. Вот я, Александр, с вами сегодня полностью согласен. Тут как себя выстроить? А можно сказать, а я в одиночестве вот соберусь и сделаю что-то такое, что не сделаю в толпе.
Заметьте, что эта девушка сидит вот там и так, что вы ее заметили, и у вас сразу возникло к ней отношение. Это уже разговор. она нигде не спряталась, она не скрылась, вы ее видите на скамейке. Вот это, если это одиночество, то это только начало.
Вы знаете, мне мысль такая, я просто при тем, как вы скажете, значит, вот для нас, как людей, которые, для которых важно как-то себя реализовать, там, значит, продвигать, вот проекция одиночества, вот именно практическая, прагматическая, это невостребованность, недовостребованность. Это
интересно говорить.
Да, интересно. Потому что...
То есть, это... получается, что поэт тогда одинок, а он недовостребован.
Да, потому что это практическая, прагматическая проекция того самого одиночества, поэтической категории.
Вот ты тут, наконец, раскрылся. Да, первый раз в жизни. Первый раз ты раскрылся.
Все,
мы тебя поймали. У меня есть к Насте последний вопрос. Да. Если, не дай бог, надо будет решать, ну, я даже не говорю про родную страну, а в Голландии. Куда садиться, в одиночную камеру или там, где 20 женщин? Куда бы вы попросились?
Конечно, туда, где 20 женщин.
Серьезно?
Но это же так безумно интересно.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, литератор Анастасия Смирнова, пожелаем ей всяческих успехов, поэт Владимир Вишневский, который сегодня раскрылся до невероятности, писатель, издатель Михаил Несельбаум, и актер и психотерапевт Александр Апопорт у нас был по телефону. Тема передачи «Одинокие люди». Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Гринпис».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».